Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю наших гостей. Никита Сенькин, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера».
Добрый вечер.
Да. И Александр Любимцев, заместитель директора музея-заповедника Кижи. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Особенно, как, наверное, актуально будет для сегодняшнего нашего разговора, то, что вы там занимаетесь направлением реставрации.
Да.
Поговорим об этом чуть подробнее. У нас целая серия разговоров по поводу проекта «Общее дело». Не так давно в эфире у нас был отец Алексей Яковлев, который тоже рассказывал про экспедиции летние на русский север. Волонтеры, люди совершенно разных профессий и с разными навыками, опытами и умениями собираются в группы, приезжают туда, на русский север, и помогают там либо реставрировать, либо поддерживать, да, как это называется, консервация, да, Никита?
Да, да.
Вот в неком таком состоянии статус-кво, пока не появится возможность реставрировать, храмы и часовни, которые нам достались по наследству от, там, наверное, 17, 18, 19 века, которые сами по себе уникальные памятники, и не все они, я так понимаю, до сих пор еще изучены, и которые мы можем потерять, вот если называть вещи своими именами.
Или спасти.
Или спасти. Вот этот подход мне нравится больше. Никит, расскажите, пожалуйста, вы сами лично давно в этом проекте, чем вы там занимаетесь?
Я в проекте недавно, проект уже 11 лет, я там 4 года.
И... Ну так, существенный срок-то вообще-то.
Ну да, не маленький, но... Первый раз я с проектом столкнулся в качестве просто обычного добровольца, который узнал из интернета о том, что существует такой проект. И, честно говоря, первая экспедиция была такая, ну, полная, много было непонятного, много было, ждало неожиданностей.
Потому ну,
что,
например?
Ну, само слово «север», да, когда мы говорим «русский север», вот, возможно, там, для радиослушателей, многим покажется это как-то немножко даже страшно, ну, как мне показалось, потому что для меня «север» — это что-то было такое, что это очень далеко, очень холодно, и там вообще ничего, никакой цивилизации нет. Конечно, потом это все оказалось не так.
То есть практически Северный полюс вы себе представляли?
Да, что-то, да, вот совсем такой вот ледовитый океан, глыбы льда плавающие. Но так, на самом деле все это не так, и климат, не сказать, что он там как-то кардинально сильно отличается, например, от нашего климата, от московского. И просто я поехал в качестве добровольца, но Север, он интересен тем, что если ты туда один раз попадаешь, равнодушным очень сложно остаться после этого. И... Многие даже остаются там жить. Вот есть такие.
Прям многие?
Ну, многие, может быть, это сильно, да, сказано, но некоторые, да, скорее.
Остаются,
там,
это
некоторые
правда.
Там остаются жить. Вот, потому что, конечно, это вот тяжело. Тяжело возвращаться потом обратно в привычную жизнь, потому что, когда ты находишься неделю, у тебя есть конкретная задача, ты занимаешься таким вот хорошим делом, кругом единомышленники, которые во всем тебя поддерживают, местные жители, которые сначала с настороженностью относятся, а потом тоже включаются в процесс. И вот всего неделя, казалось бы, с незнакомыми людьми тебе, ты в основном первый раз всех видишь, и возвращаясь в Москву, конечно, хочется вернуться обратно. Я, собственно говоря, вот мой первый сезон, я вернулся, неделю здесь побыл, жена посмотрела на меня, говорит, так, давай-ка езжай обратно.
Мудрая женщина.
Все лето, потом я уже с собой ее взял, потом маму, брата, в общем, всех там уже свозил. И все как вот на один, то есть там у нас нет какой-то специальной там экскурсионной программы, да, вот человек просто взаимодействие с местными жителями, с природой, с храмами, вот с этой деятельностью, не нужно ничего объяснять, все встает на свои места, все очень органично происходит, и люди наполняются вот этой органичностью, наполняются смыслом и возвращаются сюда, и, конечно, хочется снова и снова. Поэтому у нас вот многие наши добровольцы, у нас вот в прошлом году было 64 экспедиции, больше 600 человек приняло участие.
Фантастика.
И многие из них, конечно, вот такой уже есть наркотик в хорошем смысле слова, потому что многие вот именно живут и ждут, вот когда чуть-чуть потеплеет, и поехать опять снова, чтобы вот недельку совершенно побыть вот в такой другой стране, такой в Нарнии некой, да, ну, потому что, конечно, это вот уникальный опыт.
Да, на русский север подсаживаешься, это правда. И мне нравится вот это ваше сравнение с Нарнией. По-моему, да, действительно, немножко другая планета, но в то же время наш мир, ну, как будто бы немножко такой, ну, параллельный, что ли, да, так, открываешь полтяной шкаф, а там Вселенная. А, Александр Юрьевич, вы в Кижах живете в основное время. И вы знаете, ну, вы, пожалуй, тоже такой, в моем представлении, абсолютный такой житель Нарнии, нарниец, да, гость из параллельной какой-то реальности, совсем другой. Кижи, это же, это так красиво. Это же, мне кажется, один из таких, ну, брендов красоты даже, идеал красоты. Расскажите, пожалуйста, чем вы там лично занимаетесь и как вы связаны с общим делом? Неужели в Кижах что-то надо еще реставрировать до сих пор?
Так, ну я бы, наверное, сначала коротко сказал бы, что такое Кижи, если можно. Кижи – это музей под открытым небом. Это один из самых действительно красивых, самых главных, самых больших музеев и как в России, так и в мире, именно музеев деревянного зодчества. У нас в музее расположен один, ну, на мой взгляд, это самый главный вообще деревянный памятник в мире. Это мое мнение, можете с ним поспорить.
Нет, я даже не буду пытаться, я с вами согласна.
Нет, я так слушателям, наверное, сказал. Могут со мной поспорить, но я убежден, что это самый главный в мире памятник деревянного зодчества, это Кижский архитектурный ансамбль, который является еще и объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. И музей Кижи – это действительно, Кижи – это вообще очень красивое место. Там не только музей, там не только архитектура, там и сохранившиеся уникальные природные ландшафты, природное окружение. Это Кижские шхеры, Онежское озеро, действительно нетронутая природа, настоящая живая северная природа. Это правда очень красиво. И я уже много лет там живу, но не перестаю вот этим всем и любоваться, и очень рад, когда приезжают к нам гости, и мы проводим с ними экскурсии, мы показываем остров, и мы испытываем не меньше эмоций, чем вот те, кому мы это все показываем. Вот и часто очень встречая людей, которые побывали в Кижи когда-то, они говорят нам, что «Ой, я был в Кижах, и так хорошо», и они спустя годы с эмоциями, с восторгом рассказывают о Кижах, и начинаешь понимать, что для этого мы и работаем, чтобы у каждого человека осталось вот в сердце что-то вот такое теплое, хорошее, настоящее о Кижах.
А как вы с общим делом взаимодействуете? Неужели вам там, вот я просто пытаюсь себе представить, объект, который входит в список памятников ЮНЕСКО, который охраняется государством, который реставрируется со всех сторон, поддерживается, у которого финансирование наверняка тоже есть и так далее. И вы приглашаете к себе тоже волонтеров, которые могли бы поработать топором, помочь в реставрации?
Реставрация – это дело очень сложное, очень важное, очень тонкое. Это как хирургия. В хирургии волонтеры, ну, должны работать профессионалы. И привлекать, наверное, волонтеров можно в реставрацию, но очень-очень осторожно. Вот, у нас, кроме Кижского архитектурного ансамбля, еще 80 памятников у нас в музее. Но в окрестностях Кижей, вот в Занежье, вообще в Карелии, есть огромное количество памятников, которые не находятся в сфере деятельности музея. Но нам тоже очень хотелось бы, чтобы они тоже сохранялись. Да, наш музей очень крупный, очень сильный, и мы, в принципе, мы можем содержать свои 80 памятников. Вот мы этим занимаемся. Но вот несколько лет, 4 или 5 лет назад, вот к нам приехали первые посланцы из общего дела, Никита был среди них, и мы познакомились, и мы первый раз произнесли друг друга слово «консервация». Вот. После чего мы очень обрадовались вот тому, что они сами, вот волонтеры, к нам начали обращаться за советом. Дело в том, что были, ну, специалисты вот в реставрации, специалисты по охране памятников, они раньше относились к волонтерам очень
скептически,
настороженно, потому что вот были такие случаи: приедут волонтеры, наведут порядок, отслужат молебен и уезжают. А порядок навести вот с точки зрения реставратора и с точки зрения волонтера, это разные вещи.
Наверное, с точки зрения реставратора, то, что сделал волонтер, это преступление, потому что он стёр какие-то очень важные
памятники. Да, он из добрых побуждений может вынести какую-то гнилушку, а на самом деле это была не гнилушка, а это какая-то ценный предмет, который несет информацию.
Исторический артефакт.
Да, его можно сделать обмеры, фотографии. Она просто в плохом состоянии, но ее можно, она несет информацию. Поэтому вот мы приняли, как показала практика, абсолютно правильное решение совместно вот с общим делом. Мы начали готовиться вместе, готовить волонтеров теоретически сначала подготавливать. Мы прочитали им курс лекций по консервации. То есть консервация – это значит, мы защищаем памятник в его сегодняшнем состоянии от дальнейшего разрушения. Для того, чтобы потом, когда-нибудь в лучшие времена, которые, мы надеемся, настанут для каждого объекта, пришли уже профессионалы-реставраторы, и вот этот уже не разрушающийся объект они уже отреставрировали. Вот это занятие, вот этот процесс консервационно относительно недорогой, и им могут заниматься после вот специальной подготовки даже волонтеры. Этот процесс не менее интересный, чем реставрация, он не менее интересный и не менее важный для памятника. Вот, например, в Европе мы называем вот специалистов по охране памятников, по сохранению памятников реставраторами, а там на первую очередь ставят консерватором. То есть они называют себя консерваторы. Вот мы себя
к
называем...
политике это не имеет никакого отношения.
К политике нет, конечно, нет. Вот мы называем себя реставраторами, но, вот, по крайней мере, мы в Кижах, мы переходим на консервационный способ защиты объектов, то есть мы не должны допускать ту ситуацию, когда памятник уже нуждается в реставрации. Это как вот здоровье человека. Я в каждый день должен пить витамины, чистить зубы, делать зарядку для того, чтобы не пришел тот миг, когда мне нужно лечь там под нож хирурга, то есть реставратора.
Угу.
Вот мы должны заниматься профилактикой. Вот самый лучший способ защиты памятников – это профилактика и консервация. Вот.
Никит, расскажите, пожалуйста, вы когда впервые в Кижах оказались и увидели вот это вот все своими глазами, вы что вообще, какие чувства и эмоции испытали?
Сложно передать, потому что это, как Александр Юрьевич сказал, я с ним полностью согласен, это действительно самый главный памятник деревянного зодчества, то есть... Преображенский храм, многокупольный. Александр Юрьевич, сколько куполов?
22 купола.
20, представляете, 22 деревянных купола.
Это фантастика. Я на вертолете как-то раз там пролетала, я не могла оторвать глаз, мне казалось, что я вывалюсь из иллюминатора просто вниз, потому что, ну, невозможно, это хочется смотреть и смотреть и смотреть вообще.
Ну, да, то есть слова какие-то сложно подобрать, просто когда ты стоишь рядом. И самое главное, что ты понимаешь, что это вот это же не из космоса все, да, это вот наши, просто наши предки, такие добрые мужики с хорошими топорами, вот, собрались и это все своими руками построили. То есть без применения подъемных кранов, да, там, вертолетов или еще чего-либо. Вот это, конечно, дополнительно на эмоции очень влияет, вот этот масштаб, что просто люди, насколько наши, опять же, наши предки, да, вот могли собраться там несколько сел, несколько деревень, найти деньги и пригласить специалистов, да, что какой уровень самопожертвования, да, что вот самое лучшее Богу, да, вот какие могли воздвигать храмы, что они до сих пор даже вот в 21 веке, они нас поражают.
Александр Юрьевич, а правда, что без единого гвоздя Кижи построен? Вот этот вот Преображенский храм 22 главы, это правда без единого гвоздя?
Это очень правдивая, очень правильная легенда. Дело в том, что вот я всегда на этот вопрос отвечаю, туристы всегда спрашивают, я говорю, что на 99% это правда, потому что вся основа храма действительно сделана без гвоздей. Плотники владели такими технологиями, секретами, они умели сделать специальные врубки, замки, соединение таким образом, что вот деревянная конструкция, она может стоять абсолютно без гвоздей. В Преображенской церкви и во всех остальных наших храмах есть гвоздевые конструкции. В первую очередь это главы, ну или купола, вот эти чешуйчатые, чешуйки они называются лемех, и каждая лемешинка, она прибита гвоздем. Каркас вот этой главки называется журавцы и кружала. Они тоже, это ажурная такая деревянная конструкция, она тоже сбита на гвоздях. Без гвоздей ее сделать невозможно. Ходит легенда, что были они собраны когда-то на деревянных гвоздях, но это не подтверждается практикой. На самом деле деревянные гвозди не выдержат. Да, это на металлических гвоздях. Вот. И если бы мы вот гипотетически там взмахнем волшебной палочкой, все гвозди вдруг улетучились, на храме у нас обрушатся главы, и декоративные элементы отпадут, ну и некоторые кровли разрушатся. А основная часть храма, она будет стоять. То есть мы потом все это восстановим. Поэтому на 99%, да, это все без единого гвоздя собрано. И еще на 99% одним топором. Вот другой инструмент, конечно, применялся, но топор был основной инструмент.
Слушайте, как же люди им владели? Насколько это виртуозно нужно владеть топором? То есть там папа Карло просто нервно дышит где-нибудь в сторонке, да, видимо?
У людей это, видимо, ну, было в крови, то есть для них это было естественно, так же, как вот, я не знаю, как есть, пить, дышать. А эти люди, они жили на природе, то есть они жили рядом с лесом, рядом с природой, они жили природой, они жили в гармонии с природой. Они чувствовали, они знали вот эту красоту, и они знали хорошо свойства древесины. Они с детства имели, они с детства учились вот обрабатывать бревна, они имели топор. Для них это было естественно. То есть они, да, вот на протяжении многих веков вот технология деревянного строительства, она ведь возникла не сразу. Сначала просто укладывали какими-то примитивными способами бревна, потом научились вырубать какие-то простейшие чаши, потом научились делать крыши деревянные. То есть это развивалось в течение там нескольких веков. И в результате выработалась уже система деревянных конструкций, приемов, соединений, врубок, которая она была доведена до совершенства. Люди ее, и люди ее знали, и, в принципе, вот они ее очень даже легко применяли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Любимцев, заместитель директора музея-заповедника Кижи, и Никита Сенькин, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Никита, у вас этим летом будут экспедиции, где волонтеры размещаются как раз на острове Кижи, я так понимаю, да, вблизи музея-заповедника, о котором нам Александр Юрьевич сегодня рассказывает. И вы там какие-то мастер-классы проводите, и выезжаете на работы по консервации храмов и часовен в непосредственной географической близости от этого острова. Все так? Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это будет за экспедиция такая, разовая акция или несколько раз за лето? Кого вы туда приглашаете?
У нас традиционно география присутствия нашего проекта – это три основных региона. Это Вологодская область, Архангельская область и Республика Карелия. Есть еще другие области, но это основные там, где больше всего экспедиции проходят. И так как Кижи находится в Республике Карелия, то в этом году у нас запланировано туда несколько экспедиций. Вот мы немножко коснулись относительно сотрудничества между музеем-заповедником и проектом «Общее дело». Вот Александр Юрьевич так немножко скромно рассказал, вот, но я немножко еще приоткрою завесу, как это действительно все происходит. Вот после того, как мы вот заключили соглашение, у нас заключено трехстороннее соглашение между нашим проектом, музеем-заповедником и органом охраны памятников культуры Республики Карелия, вот в рамках которого мы, собственно говоря, и проводим наше сотрудничество. И как оно выглядит? Мы намечаем, согласовываем заранее те объекты в Карелии, куда мы поедем. И работники музея-заповедника, а в частности Александр Юрьевич, вот, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на время суток, вот, в свое, надо заметить, свободное время вот, отправляется на помощь нашим ребятам-волонтерам. Вот, потому что, конечно, каждый, помимо ту теорию, которую ребята получают, когда мы приезжаем уже в реальные конкретные условия, везде есть какие-то свои нюансы. Каждый памятник, он все равно это вот как своя такая история, своя книга. И, конечно, вот присутствие специалиста, такого большого, как Александр Юрьевич, очень важна для наших добровольцев, который может там на месте принять правильное решение, вот, по которым дальше уже строится, соответственно, работа. Плюс к этому все экспедиции, которые у нас проходят в непосредственной близости к музею-заповеднику, у нас вот такая есть очень приятная привилегия. Наши ребята по окончанию экспедиции приезжают на остров, и вот для них специально для них Александр Юрьевич и другие сотрудники проводят экскурсию по всему острову, рассказывают. Бывают наши ребята там, где вот рядовой турист не попадет, потому что туристов очень много, и, конечно, всех не удается все показать. Вот, а наши небольшие группы вот удостаиваются такой чести увидеть такие вот потаенные интересные места. Вот поэтому кого мы приглашаем? У нас ограничений как таковых нет. По возрасту. То есть, если это мальчик или девочка до 18 лет, то, соответственно, обязательно в сопровождении родителя он должен поехать. Вот. Дальше какого-то верхнего порога нет. У нас люди даже ездят совсем с маленькими детьми. У нас самому молодому участнику было 34 дня, кажется, от роду, когда он поехал.
Ого! Вот,
совсем маленький.
И чем он вам помогал? Да.
Ну, он...
Будил по утрам?
Да, ну, да, да, наверное. Ну, я в этой экспедиции, да, не принимал участие, вот, но видел фотографии очень такие интересные. Вот, поэтому, как у нас происходит процесс? Человек должен зайти на сайт общедело.ру и заполнить анкету добровольца. Там небольшая анкета, где основные данные мы спрашиваем. И дальше у нас на сайте есть график экспедиции, который мы регулярно обновляем. И человек по своим датам, когда он может поехать, он выбирает экспедицию, связывается с нами или мы с ним, там кто быстрее. И уже, соответственно, там проходит несколько организационных собраний перед отправкой непосредственно. И уже человек едет. В плане сроков можно не переживать, потому что, как я уже упомянул, вот в прошлом году у нас было 64 экспедиции, в этом году будет точно не меньше. То есть это фактически каждую неделю минимум две экспедиции отправляются на север. Поэтому можно всегда подгадать что-то под себя по срокам. Вот, потому что самое основное – это вот определиться и решиться поехать в свой отпуск не на юг, а на север. Вот, но...
Ну, это только звучит так страшно, поехать не на юг, а на север. Я, например, была в Карелии летом, и это потрясающе. Во-первых, это жарко. Это великолепное... Я была на Водлазере, у меня там живут друзья. Мы тут перед началом программы с Александром Юрьевичем, с Никитой, для слушателей поясню, немного поговорили про это место, оно тоже уникальное. Это... сосед, можно сказать, музей-заповедника Кижи, национальный парк Водлазерский. Там тоже и прекрасные совершенно часовни, и храмы, и все это нужно и консервировать, и восстанавливать. Работы очень много. У меня там живут друзья. И вот я к ним приезжала в гости, и удивительные места, конечно, и морошка, и грибы, и лес, и озеро, все на свете. Озеро Водлазерское, оно такое, что можно с кружкой подойти, воды зачерпнуть и пить ее. В принципе, так все и делают. Оно идеально чистое. Поэтому одно сплошное удовольствие. Единственное, что, конечно, комары. Вот это я тоже не могу не отметить. Как вы с ними там справляетесь, Никита?
Ну, с комарами у нас такие особые давние взаимоотношения.
Высокие, да?
Ну, на самом деле, вот сейчас потом в Москве об этом как-то забывается, потому что всегда в воспоминаниях все самое лучшее. То есть не они главные герои в итоге воспоминания остаются.
Это правда.
Конечно, они сначала есть, но если погода солнечная, то, в принципе, на солнце их практически незаметно. И, ну, сейчас много совершенно разных средств, разных репеллентов, костюмов от этих наших друзей. Вот кто-то совершенно спокойно переносит. Вот я, например, на второй день, они уже как-то меня, не знаю, то ли не очень вкусные, как-то они не очень меня уже жалуют своим присутствием. Вот поэтому это, конечно, многие, особенно в Москве, да, то есть мы уже забыли вообще, что такое комары, да, здесь нет такого понятия. Но... не стоит этого пугаться, в общем, так что это все в рамках допустимого. Вот. Тоже такое небольшое преодоление для человека.
Ну, кстати говоря, да. то мы привыкли к тому, что живем в идеальных каких-то условиях. И у нас тут каменные джунгли, и ощущение, иллюзия, я бы даже сказала, защищенности от всего, что на самом деле не так. Ну ладно, это уже другой немножко разговор. Александр Юрьевич, к вам, когда приезжают волонтеры, они где там живут, в каких условиях, как это все выглядит?
У нас в музее организован учебно-методический центр, в котором мы проводим подготовку как раз и реставраторов, и специалистов по консервации, и волонтеров, и учим их обращению с памятниками. То есть мы готовим разных специалистов по разным направлениям, но вот как обращаться с деревянными памятниками. Основные вот по численности, количеству волонтеров, к нашему удовольствию, это волонтеры общего дела, вот наши студенты, они приезжают. У нас есть несколько специально приспособленных под жилье домов, они живут иногда в домах, памятниках некоторые живут в другом жилье, то есть у нас в музее есть специально выделенное жилье для этого, для людей, которых мы обучаем. Когда волонтеры общего дела приезжают уже на объекты не музейные, а близлежащие, они располагаются на территории вне охранной зоны музея, они живут в палатках. Вот я к ним приезжал, даже у них пожить удалось, как-то очень комфортно и очень приятно с ними. Мне бы находиться было, то есть они живут очень хорошо.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Александр Любимцев, заместитель директора музея-заповедника Кижи, и Никита Сенькин, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Я, Алла Митрофанова, через минуту продолжим этот разговор.
«Светлый вечер» на Радио Вера.